Нахзат, Акрашкеры, Пунт, Абиссаль, Бибабо. Это существующие слова или выдуманные? Что они означают? И чего еще мы не знаем о родном языке? Авторская программа Евгении Фоминой «Русский язык». Говорит Москва, говорит правильно. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12.06 в Москве, это «Русский язык» на радиостанции «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина, и я рада приветствовать нашего сегодняшнего гостя. Это Денис Лукьянов, писатель, книжный обозреватель, контент-редактор издательств «Альпина Проза» и «Альпина Нонфикшн». Денис, привет.
Привет, рад снова прийти. Под конец года красиво мы традиционно уже, по-моему, собираемся вот в эти вот числа конечные декабрьские.
Да, мы подводим итоги.
Да, ну как принято, знаешь, как сейчас в телеграм-каналах у всех. Ну что же, итоги года. Год был трудный, цитата.
Да,
но
да, да.
И дальше вот этот список огромный.
Мы себя похвалим. Мы себя будем
хвалить? Я думаю, конечно. А если мы себя не похвалим, кто похвалит нас вместо нас, тогда скажи.
Нет, никто, конечно. Только вот, друг друга я, разве что. Друзья, это прямой эфир, плюс 7-925-48-94-8, телефон для ваших смс-сообщений. Говорит МСК-бот, латиницей в одно слово. Это мы в Телеграме, еще у нас идет трансляция на нашем YouTube-канале, в нашей группе ВКонтакте и в нашем Телеграм-канале. Вот, так что ты считаешь, в книжном бизнесе произошло за этот год, стало лучше, хуже, если будем сравнивать с годом предыдущим, например?
Ну, все сильно подорожало. Давай начнем с этого. Это самое грустное, мне кажется. Да, и оно подорожает еще сильнее в следующем году, к сожалению. Все бегают с горящими головами, и читатели, и издатели тоже, потому что, конечно, издателю хочется, чтобы книжка была тоже подешевле. Лучше брать тиражом проданным, чем то, что у тебя вот такая вот тоненькая книжка в 200 страниц, я не знаю, с красивыми картинками, стоит 1500 рублей, и ты сам, когда это видишь, такой, ну вот как мы к этому пришли? Объясните, пожалуйста. Mm-hmm. Поэтому из грустного, наверное, да, то, что все подорожало, потому что дорожает производство, дорожает сырье, естественно, и себестоимость книги тоже повышается, и потом приходится как-то с этим дальше жить, а как-то это все продавать, а читателю как-то все это покупать, читать и наслаждаться mm-hmm. текстами.
Мне же хочется, знаешь, как будто бы есть ощущение, что даже такие маститые известные писатели издаются не совсем так подарочно и нарядно, как это было раньше.
Да, слушай, и качество бумаги тоже mm-hmm. периодически снижается, оно, ну, иногда все еще такое же, но какая-то там, мне коллеги говорили из другого издательства, что вот была у нас такая финская белая красивая бумага, прям вот бумага-бумага, вот как ты из библиотеки такой дворянской ее достал, вот только напечатанную. Вот она примерно, правда, была такая хорошая, ее какое-то время назад вообще не осталось. В принципе, ни на складах, ни нигде. Конечно, нашли какую-то хорошую, которая ее заменяет, но все равно вот такой бумажки уже нет. Но, кстати, про маститых писателей ты сказал, у нас в «Альпине» вышла «Вегетация» Алексея Иванова,
пост-дизель-панк,
«Уральская одиссея» и прочее-прочее.
Мы с мужем за нее дрались, кто из нас будет первый ее читать.
Кто победил, погоди, в итоге?
Он сильнее.
Погоди, а нельзя было сделать, что он читает, а ты слушаешь, например, параллельно? Или ты читаешь электронку?
Бумажная была как раз версия в тот момент.
Все. Тогда ладно. Ну, у вас случился, знаешь, это мини-постап в рамках дома.
Ничего.
И Юль Зайцева, которая продюсер Алексея Иванова, она писала у себя в телеге, по-моему, это она была, если мне память не изменяет, про то, что цена на книгу где-то вот действительно все стремятся, даже писатели и продюсеры, которые, казалось бы, получают какой-то с этого процент, они стремятся к тому, чтобы книга все-таки стоила по-человечески, лучше мы продадим там 30-40 тысяч, 50 тиража, и книжка будет стоить по 500 рублей, чем мы продадим 2000 тиража условно, и книга будет стоить 1500 рублей, одна и та же.
Да, поэтому... это математика.
Это математика, да, это грустная математика, к сожалению, как мы уже говорили, потому что все подорожало. А из крутого я, наверное, сказал бы, что это книжные фестивали, которые в этом году как-то очень сильно бустанули, рванули вверх, вот эта культура региональных фестивалей, в том числе книжных, потому что, кстати, лично все уже привыкли, мы с коллегами обсуждали как-то, что ты делаешь мероприятие в Москве, туда приходит 15 человек, ты делаешь примерно то же самое в Казань, приезжаешь, туда приходит 40 человек. Ну, просто все устали, замучились, это бесконечная беготня московская. Вот региональные фестивали — это та история, которая очень себя хорошо показывает. Я был в этом году, например, на Белом июне в Челябинске, в Архангельске, это было в начале лета, в июне как раз-таки. И на...
Логично.
Да, действительно, что-то у меня уже, знаешь, месяцы к концу года не бьются. И еще еще в Челябинске на Рыжем фесте осенью. Как раз-таки была теплая челябинская осень, конец сентября, это, по-моему, было начало октября. И еще много параллельно разных фестивалей было, но вот говорю по тем, где был, и по тем, про которые слышал, что почти везде это очень большой интерес публики к мероприятиям именно и к покупке книг. То есть люди приходят не просто пошататься, побродить, а что это тут у вас? Вот тут бесплатный вход, дай-ка я зайду. Люди целенаправленно приходят, покупают книжки, общаются с вами на стенде, вы им рассказываете, они выбирают, говорят, я подумаю, возвращаются на следующий день, пообещали вернуться, приходят снова, покупают, там что-то докупают, и очень приятно видеть даже, знаешь, на мероприятии, которое в 11 утра стоит в субботу, ты видишь, ты приходишь...
Почти как наш эфир.
Вот, да, то есть ты пришел, приехал в Челябинск, ты пришел на мероприятие в 11, ты думаешь, ну все, никто сейчас не придет на фан-встречу, а у тебя полный зал, и люди задают вопросы, их не надо шпынять, чтобы они их задавали, то есть ты просишь, друзья, у кого есть вопросы, и там лес рук обычно, или мини-лес рук, если это 11 утра суббота, но потом все раскачиваются. И вот эта вот развивающаяся культура фестиваля, которая стала больше, которая активнее как-то позиционируется, пропагандируется в хорошем смысле этого слова, это прям такой крутой итог года, на мой взгляд, тоже. И, наверное, классный итог еще в том, что до сих пор продолжает появляться много разных маленьких издательств, импринтов, ответвлений, много новых серий внутри издательств и много новых книжек, в рамках которых экспериментирует и издатель, и автор, не только в плане, знаешь, я написал текст в духе Пруста, который еще немножко в духе Джойса, не только такие эксперименты, не стилистические, авторские всякие там приблуды и штуковины, а именно то, как это издано, формат издания. У Оли Птицевой выходил, например, в Поляндрии 203 день зимы, антиутопия, там корешок открытый у книги, то есть там вот эти вот сшитые листы видно, то есть нет корешка, это такая концепция, потому что там на обложке голова или на спина, это как бы позвоночник книги, вот эта некая обнаженность, оголенность, это очень круто выглядит. Какие-то, опять же, иллюстрированные подарочные издания, которые тоже делаются интересней, какая-то более осознанная и за последний год ставшая еще более осознанной культура книжных обложек. Мы недавно для юности делали материал там с разными арт-директорами, иллюстраторами, и это прям очень здорово, когда ты, ну, людям, работающим в издательстве, задаешь вопрос, и они настолько тебе подробно, детально все разбирают, почему здесь вот этот элемент, как это делается в случае такого жанра, в случае такого жанра, как это делать на молодую аудиторию, и как это в то же время делать на более взрослую аудиторию, и ты понимаешь, что вот эти вот, знаешь, мемы с обложками, коллажами из начала нулевых, они, конечно, все еще смешные, но ты радуешься, что сейчас таких мемов практически не появляется. Понятно, что раз-два там что-то выскочит, и то, что ИИ приспособили очень классно к созданию обложек, не то, что, знаешь, мы нарисуем картинку, заплатим за подписку Midjourney, не заплатим художнику, нарисуем картинку, налепим в фотошопе текст, вот обложка, а то, что ребята действительно издатели разные, иногда экспериментируют в этом смысле тоже, какие-то внутренние элементы делают в ИИ, потом дорабатывают, или какие-то элементы обложки потом на рисунок художника добавляют из ИИ, потом делают красивый леттеринг. Это прям очень здорово, я немножко, знаешь, повернут на визуальном вот таком вот восприятии, мне это очень... Я это не умею делать, то есть вот рисовать это палка-палка огуречек и максимум, все, вот это больше я не могу, но мне безумно нравится, когда появляется что-то такое крутое, и копаться в этом, как оно сделано, тоже здорово. Поэтому, наверное, глобально из хорошего вот фестиваля, и это культура крутых обложек.
Слушай, Денис, ты сказал, что как сделать обложку на молодую аудиторию, как сделать обложку на более взрослую аудиторию, в чем разница?
На самом деле глобально...
Должна быть одна и та же книга, которая может быть интересна человеку любого возраста, но при этом конкретно визуал отличается.
Это вот, да, это вот знаешь, как сейчас Повальный же переиздают классику, мне кажется, мы с тобой про это писали и в колонке,
да, в
для газеты.ру, и говорили, по-моему, как-то тоже на каком-то эфире, но это вот такой большой тренд, про который можно говорить весь год и еще в следующем году тоже. Вот тут как раз хорошо это смотрится, потому что это некие иные визуальные элементы, некие иные референсы, некие иные стили. То есть, когда ты делаешь обложку на более молодежную аудиторию, ты зачастую в качестве референса, например, для позы героя или чего-нибудь такое еще, ты используешь, во-первых, какие-то, возможно, даже мемы или какие-то изображения, которые будут узнаваемы. То есть, например, там ты делаешь переиздание «Мертвых душ», и ты на обложке рисуешь Чичикова, который сидит, я условно сейчас придумываю, такого не сделали, но, ребята, сделайте кто-нибудь. Мем, знаешь, этот «Stonks, not Stonks». И вот ты как-то его так же ставишь, и у тебя человек, на которого рассчитан эту книжку, он отславливает, и это вот его первое касание происходит. А на более такую возрастную, ну, в хорошем смысле возрастную аудиторию...
Для нас пенсионеров.
Для нас пенсионеров.
Не примазывайся.
Ладно, хорошо, окей, не получилось в этот раз. Но это просто некие другие стили, это либо какой-то такой больший минимализм, в хорошем смысле, опять же, либо что-то такое околоподарочное, из чего ты можешь собрать некую такую коллекцию, некую серию. Это больше работа с какими-то отдельными визуальными элементами. Вот как у нас в «Альпине» выходили главные книги русской литературы, серия, ну, выходит классическая. Там такие красивые мягенькие обложки бирюзового цвета. Извините, если это не такой цвет. Я признался, что я немножко в этом спектре. У меня, знаешь, красный, оранжевый, иногда это что-то одно.
Я сейчас тебе скажу, что это за цвет. Красно-оранжевый рядышком?
Ну, иногда бывает, знаешь, как насыщенный оранжевый, который немного похож на красный. Который морковный, который апельсиновый, мандариновый, хурмычный. Я не знаю, какое еще придумать. Ну, вот тут уж, знаешь, нет, не моя экспертная сфера. Да, и мы такие делаем минималистичные тоже подарочные обложки, и, возможно, я очень надеюсь, будем запускать новую серию, я не знаю, можно про это сейчас говорить или нет, тоже классики, не буду больше ничего пока добавлять, но просто коллеги показывали наработки, и там, опять же, эта идея, это некий минимализм, некая гармония цветов между собой, а более молодежной аудитории еще одна штуковина, часто что делают, это мне тоже кажется такой хороший подход, на отрисовку обложки просто зовут иллюстратора, который более-менее моден в вот этой вот среде той аудитории, молодежной среде аудитории, на которую книжку рассчитана. Там в «Мифе» у коллег в издательстве выходит «Демон» Лермонтова с иллюстрациями, с обложкой от художницы Кориандр. Она, ну, она рисует в веб-форматах много всего классного, и она достаточно популярна, то есть у нее там большой свой блог, большой канал, ее давно смотрят, она делает комиксы еще параллельно авторские, ее давно читают, и это как бы тоже, знаешь, с одной стороны, очень хороший инструмент привлечения вот этого первого касания. Ты, допустим, ты там подписчик Кориандр, ты даже у нее в блоге не увидел, ты пришел в книжный, ты видишь знакомый стиль, ты подошел, посмотрел, уже хотя бы так.
Слушай, а как ты относишься к тому, когда на обложке появляются герои из недавних экранизаций?
В плане кинообложки ты вот это ненавижу.
Вот это люто, вот, да.
Люто я их ненавижу.
Типа,
мне
вышел
кажется,
новый «Мастер и Маргарита», переиздаем вот, срочно,
да,
стремительно.
И мы на обложечку положим постер какой-нибудь переделанный из «Мастера и Маргариты», да, или с героем. Слушай, я...
Суперобложку, супер, может быть,
я,
сделаем.
Ой, боже мой, я ненавижу суперобложки в принципе, потому что обычно, знаешь, какая история с ними? У тебя делают красивую суперобложку, вот она вся такая классная, здоровская, неважно, кино, не кино, а потом ты ее снимаешь, или она у тебя, ну, изнашивается, а под ней ничего нет. То есть обычно обложка черная, или там черный один визуальный элемент.
Красная.
Красная, фиолетовая, оранжевая, хурмычная.
Однотонная просто без...
Да, да, без всего. Ну, либо, знаешь, однотонные названия. И обычно действительно это как-то не продумано. Есть очень классное издание с суперобложками, где у тебя красивый супер, где у тебя еще обычная обложка, ну, переплет, точнее, вот это, ну, очень красиво тоже сделан. А есть, да, где просто вот суперобложка, и все, и под ней больше ничего. Ну, немножко грустно.
Такое, знаешь, по-моему, как бы будто бы веяние нулевых.
Как будто бы, да,
как будто бы,
и не самое хорошее.
Знаешь, что у меня из таких изданий, то, что, знаешь, мне родители, когда я была маленькая, на каждый Новый год обязательно дарили, в числе многих других подарков, еще обязательно какую-нибудь книгу. Вот, и в частности, вот у меня как раз таких вот суперобложками довольно много накопилось. Там еще, помнишь, была серия энциклопедий авантовских?
Да,
ты,
да,
не помнишь, ты не застал.
Нет, я помню.
Они тоже,
правда,
были суперобложками, да, ты снимаешь, а там тоска зеленая.
У нас, да-да-да, у нас дома такие просто стояли, поэтому я
вот
помню.
И у меня такой был, господи, Толкин. Как раз с суперобложкой, да, но там было хорошее качество самой бумаги.
Ну, хотя,
то есть,
бы,
хотя
что-то.
Бы что-то, да. Ну, так, конечно,
которой сейчас уже нет на рынке, да. Пум-пум-пум.
Да. Если интересно, сохранилась ли та суперобложка? Кто же теперь знает? Скорее всего, конечно, нет, но потому что...
Навряд ли, да,
книжки
уже сколько...
15 лет.
Да, уже сколько времени прошло. И еще из трендов, кстати, года, из итогов года очень много стало еще появляться мягких обложек, ну, как бы вообще корректно говорить обложка про мягкую, переплет про твердую, но мягких обложек, чтобы все точно понимали все, это прям, ну, такой тренд, который наконец-то дошел до нас с Запада, из Европы, что больше-больше, поскольку все дорожает, а такую обложку сделать дешевле, много появляется вот этих изданий, некоторые более карманные, более такие дешевые.
То, что мы называем покетбук.
Ну, то, что мы называем либо покетбук, либо просто, да, они некоторые не покеты, то есть покеты — это совсем малютки, а некоторые есть, есть европокет отдельно, вот тут я сейчас точно начну путаться, а есть такие штуки, которые вроде как не покеты, но просто там мягкая обложка, или обложка с клапаном, знаешь, когда она тоже мягкая, но там такой клапан загинается, еще все красиво внутрь. У нас в Альпине Грасс так издавался, у Полыни, у коллег сейчас так издается, что у них последнее вышло такое, Инкарнация Юлии Бабченской. Ну, просто кто слушает, может погуглить потом, если захочет. У Эксмо выходила так серия Терри Пратчета про Тиффани Болин в черных обложках, детско-подростковые его, тоже очень классная, с клапанами сделанная. И это тоже приятный тренд, потому что, во-первых, книги дешевле так и проще покупать, и это хорошо. Во-вторых, это иногда действительно удобнее, и я скорее считаю, что это такой тоже плюс. Ну, пора бы уже было тоже. Это тоже иногда можно по-интересному обыгрывать именно в плане издания. И вот прям иногда, это прямо покеты. У нас в Альпине есть серия именно покетов отдельно, когда мы какие-то книжки, которые выходили в переплете, там переиздаем. Есть серия в покетах, сделанная Юлией Яковлевой, ретро-детективы, там трилогия у нее советская, трилогия в имперской России. И недавно вышла у Алексея Олейникова книжка, он вообще детский писатель в основном, но у нас его детектив взрослый вышел, «Легкое дыхание», там такой омаж бунинской истории, собственно, «Легкому дыханию». Да. Да. А, там трилогия планируется, очень ждем следующей книжки. Алексей, сдавайте скорее нам рукописи, вдруг вы нас слушаете. Но вот она прям в таком, знаешь, маленьком покет-формате. Кто нас слушает, не видит, я пытаюсь пальцами это показать. Она прям малютка, и ее очень удобно в дороге читать. И там объем, поскольку небольшой, это прекрасно легло. А Рагим Джафаров «Башню тишины» или Оля Птицева, которые у нас выходили, «Край чудес», там вот скорее Европокет, то есть они большие.
Они большие, да.
Они большие, там обложка еще поплотнее немножко, и классный тренд, ничего не знаю.
Джекпот интересуется, как ты считаешь, есть ли разное восприятие, когда ты слушаешь книгу или читаешь ее?
Абсолютно. Это совершенно разные вещи на мой вкус, и я, например, знаю, ну вот я не могу воспринимать аудиокнижки на слух. Скорее всего, прям не так категорично, то есть я редко слушаю аудио, и скорее я пойду слушать аудио, если это текст, который больше построен на диалогах, который более динамичный, и который, я не знаю, там более в сторону беллетристики, развлекаловки в хорошем смысле, опять же. То есть там, опять же, «Башня тишины» Рагим нашего Джафарова, которая выходила изначально как аудиосериал, целый на Яндекс.Книгах, я ее скорее, я ее читал глазами, потому что надо было заранее, до всего до этого, но вот если бы я был просто там читателем, я бы ее, наверное, послушал, потому что она очень диалоговая, она очень бодрая, динамичная, и тебе нормально это воспринимать на слух абсолютно, ну, диалоги на слух прекрасны. А условно, я не знаю, там, Пруста или Маркеса, «Восемь патриарха» или что-нибудь еще, я не знаю, там даже Умберто Эко условного, я
нет,
никакой на слух, да, потому что это тот текст, который очень вязкий, он принципиально вязкий, это его задача, и его он глазами, конечно, воспринимать и проще, и лучше, он как будто бы так, я не знаю, я сейчас по-дедовски скажу, но это «читайте бумагу», более усваивается, ну, в плане «читайте глазами», более усваивается. Но вот действительно мы с коллегами, с писателями, с некоторыми иногда обсуждаем и приходим к такому мнению, опять же, оно очень субъективное, просто многие на этом сходятся, что ты, когда тебе нужно развлечься, отдохнуть на книжке, ты ее спокойно слушаешь, и тебе нормально, а когда ты хочешь, ну, погрузиться в текст, вот прям почитать осмысленно, думая, проживая, вникая там во все эти смыслы, пируэты, слога и прочее, то ты скорее возьмешь текст и почитаешь его именно, и на слух ты получишь совершенно другие эмоции. Тут уж есть какие-то исследования, наверняка знаешь, вот я уверен, что проводили, как лучше воспринимается, как лучше запоминается, как лучше, я не знаю, потом цитатами сыпать с друзьями вечером в баре из книжки смешными. Но вот чисто субъективно, да, конечно, разное восприятие, да, бумага такая, ну не бумага в плане, а чтение глазами – более осознанные, что ли?
Ну, не знаю. Еще мне кажется, очень многое зависит все-таки от чтеца.
Да, да,
и
тоже,
от его восприятия.
И от его манеры.
От его манеры. Да. Я к тому, что как будто бы тут тебя несколько ограничивает манера того человека, который тебе читает.
Да, то есть вот эти, знаешь, голоса в твоей голове, когда ты читаешь,
да,
глазами...
Да, они должны либо совпасть, либо,
совпасть, либо не совпасть. И если не совпадаешь, то ты просто, скорее всего, выключаешь аудио и идешь читать.
Угу, это точно, однозначно. А, по поводу моды или не моды на нон-фикшн. Есть у тебя ощущение, что люди больше читают художественную литературу сейчас, чем нон-фикшн, или наоборот? Потому что еще, знаешь, лет пять назад у меня было, начинало складываться ощущение, все закатывали глаза до затылка и говорили: «О, нет, я не читаю художественную литературу, я читаю только нон-фикшн».
Фикшн. А, еще
слово такое модное было.
Нон-фикшн, да. Мы тут недавно с коллегами спорили, как это корпоративно его правильно писать. Нон-фикшн или нон-фикшн. Это вот тебе в джингл программы как раз идеально.
А, вот, но... а я гуглила, кстати, даже, мне кажется.
А там сейчас, понимаешь, там обе нормы, они нормативные, сори, за тавтологию, но просто кто как больше любит, то мы решили, что мы будем писать нон-фикшн, как ресепшн, вот это вот, опускать эту «е», немую практически уже. Но были недавно исследования после ковида, обидные, что в постковид, вот, вот, по-моему, во время ковида все читали больше нонфикшн, и год после ковида, потом как будто бы случился спад нонфикшена, и он больше ушел, ну, больше люди ушли в сторону прозы. Сейчас я, честно, я не смотрел никакую статистику, вот прям, чтобы цифрами тебе выдать, но по ощущениям, потому что вижу в там подборках, как обозреватель, в там, том, что издается там, и у нас в Альпине, и не в Альпине, и у коллег, мне кажется, как будто бы практически одинаковый интерес и к нонфикшену, и к прозе, может быть, с небольшим перевесом в сторону прозы все еще, если даже по продажам смотреть как-то, потому что нонфикшен, если мы посмотрим, знаешь, там на топ-продаж нонфикшена, то он как будто бы и по тиражам чуть уступает прозе, и как будто бы это какие-то очень такие специфичные вещи, то есть все еще очень хорошо читается психологический нонфикшен в топе, типа там Оля Примаченко «К себе нежно», или вот новая книжка про деньги у нее вышла, очень хорошо читается до сих пор бизнес-литература разная, разного рода. Я там сейчас не назову сходу какие-нибудь такие супербесты последних лет. Из психологического у нас там в Альпине, в паблишере Ильи Латыпова книжка выходила. Забыл, как она называется. Боже, кошмар какой. В общем, тоже она, наш такой бест очень хорошо продается. И тоже про психологию, про диалог с собой. И Илья, он гештальт-психолог, поэтому такая штука внутри вот этого тренда. У нас «Сирийские мистики» недавно вышли по мотивам подкаста «Сирийские мистики» Арзамасовского, который тоже очень хорошо они продаются. Там тоже, знаешь, на стыке вот этой вот философии, психологии и всего прочего. То есть оно актуально. Не просто там почитать про этих умных людей, вазиров и кого-нибудь, которые жили в далекие-далекие от нас годы, а именно про связку с современностью. Это вот первая часть, психологически хорошо продается и очень хорошо себя сейчас чувствует гуманитарный нонфикшн, именно не прикладной, а гуманитарный. То есть это все про, про мифы, про фолк. Мифы — это прям отдельный тренд, именно не переиздание сборников мифов, а там осмысление, или там пытаемся понять египетские мифы, там у мифа отдельное издательство, серия про это есть. У нас в Альпине вышли «Боги и смертные» недавно, переложение современных мифов. Это все, что связано с, так или иначе, с культурологией, с этнографией, с какими-то прикольными штуками, ну типа на стыке филологии чего-то еще. Там опять же, как пример, наша альпиновская книжка, одну назову, «Стихи и вещи» — это история про то, как поэты Серебряного века, там четыре — Ахматова, Маяковский, Цветаева и Есенин, как они создали узнаваемый визуальный образ, какой он роль играл в их жизни. Она на стыке филологии, истории искусства написана, понятно, что там с анализом того, как это в творчестве их проявлялось и прочее-прочее. И, например, у мифа, у коллег недавно вышла книжка «Монстры у порога» вместе со страдающим средневековьем, со Страдариумом, с их проектом, который делает курсы. Это история про то, как зарождались образы западноевропейских монстров, от Франкенштейна до Дракулы, до каких-нибудь там просто оборотней, вурдалаков, какую эволюцию они проходили, как они потом отражались в популярной культуре 17 века, типа вампирские романы, 18-й, 19-й, и как мы пришли в итоге к «Сумеркам» и к «Отелю Трансильвания», мультфильм который. И это вот, опять же, видишь, на стыке, он гуманитарный, на стыке культурологии, на стыке, я не знаю, чего там еще, филологии тоже, и прочих-прочих таких вещей, поэтому я думаю, что гуманитарка в широком смысле и психология очень хорошо себя чувствуют, и как будто бы все равно немножко нонфикшн глобально уступает прозе. Прозу как будто бы читают больше.
Илья Латыпов написал книгу «Один на один с жизнью».
Вот, точно, да, спасибо.
Я загуглила.
Я просто помню, знаешь, на ярмарках, когда таскаешь коллегам этот кирпичик, она очень толстая просто, и тоже в мягкой обложке, кстати, несмотря на то, что толстая, очень красиво выглядит. Там еще фотография вот эта вот на обложке красивая, кто не видит, погуглите, посмотрите. Но прям, конечно, да, ты не помнишь название, но помнишь этот кирпич и автора, естественно.
Слушай, по поводу, ты сейчас сказала о трендах на мифологию, есть ощущение, что в моду вернулись вампиры? Или они не выходили?
Ты знаешь, мне кажется, они никогда не выходят из моды. Вот вампиры — это вечная настолько тема, настолько она по-разному переиначивается, переигрывается каждый раз. Мы с тобой в газете «Руколомка» на эту тему как раз писали. Они года два назад, мне кажется, были на пике, сейчас чуть-чуть подспала эта история.
Если кто-то скажет, что они были на пике во времена «Сумерек», а это, извините, было 10 лет назад, или
нет,
сколько
но
там?
Они были на пике во времена
какой
«Сумерек»,
10? 20?
Потом они были на пике в недавние времена тоже, потому что вот этот вот тренд на вампиров, он же обычный, идет параллельно не только в книжках, но еще где-то. То есть, mm-hmm. что у нас недавно выходило? У нас выходил прекрасный сериал «Что мы делаем в тени?» В тени?
В тени.
В тени, в да. «Что мы делаем да. в тени?» «What do we do in the shadows?» Если кто-то хочет оригинал. Именно сериал, не фильм. Был фильм старый, а относительно старый вот этот сериал. Потом выходило много книжек разных. Фэнтези, не фэнтези, где обыгрывались по-разному вампиры, техно-вампиры, вампир Людовик XIV. И как будто бы он был, и появлялся интерес к нему снова. Он поднялся, он не спадает никогда. А потом сейчас подутих чуть-чуть. Но мы ждем возвращения его.
У нас сегодня в гостях Денис Лукьянов, писатель, книжный обозреватель, контент-редактор, издатель «Стальпина прозы» и «Альпина нонфикшн». Мы продолжим после выпуска новостей.
Нахзат. Окрашкеры. Пунт. Абиссаль. Бибабо. Это существующие слова или выдуманные? Что они означают? И чего еще мы не знаем о родном языке? Авторская программа Евгении Фоминой «Русский язык». Говорит Москва, говорит правильно.
12.35, мы продолжаем подводить итоги года в книжном мире, в книжном бизнесе и вообще в литературе, наверное, с Денисом Лукьяновым, писателем, книжным обозревателем и контент-редактором, издательств «Альпина проза» и «Альпина нонфикшн». Ну что, мы поговорили о тренде на вампиров. Мы поговорили
о тренде на мифологию в нонфикшене, шене, шене, решайте сами как. Мы поговорили про то, что хурмовый, мандариновый, оранжевый, красный иногда для меня одинаковые цвета. И мы поговорили про плюсы года книжного и минусы книжного года, про фестивали, про что еще мы с тобой говорили?
Про фестивали, про подорожание
книжек, про обложки еще.
Да, и про крутые обложки. Давай говорить о том, что бы мы с тобой ожидали от 2025 года. Какие-то тренды продолжатся.
Выжить. Для начала выжить.
Пощады.
Да, пощады. Да как в том меме. Что мы ждем? Мне кажется, продолжится совершенно точно тренд, про который мы говорили на книжные фестивали, и как будто бы он будет развиваться еще больше. Просто там я знаю некоторые планы некоторых организаторов. Ульяна Бисерова замечательная, например, которая сейчас делает «Белый июнь», и то, что они хотят реализовать в этом году, как там поменять, расширить программу, как будто бы это будет становиться круче, концептуальней, и, знаешь, такой комик-кон на минималках. Это будет в лучшем смысле. Смысле. Понятно, что посвященный книгам тоже и плюс-минус каким-то смежным дисциплинам, но вот эту вот историю книжных фестивалей точно, мне кажется, ждет какое-то интересное развитие, я надеюсь. Может быть, их станет чуть меньше, но они будут более основательные, и как будто бы это не хуже. Как будто, может быть, даже получше делать чуть поменьше, но чуть более, знаешь, цельное, большое, mm-hmm. массовое, и как будто бы еще дополнительно будут очень развиваться какие-то фестивали на стыке популярной культуры книг, ну, молодежки тогда в основном там Young Adult условного или просто молодежной литературы в широком смысле, типа как вот ВК стал проводить ВК-фест свой, и у них там достаточно большая часть программы, ну, с каждым годом вот они пару лет проводят просто, и вот один год было поменьше, в этом году было побольше, как будто будет еще больше, они делают много интеграций не только с комиксами, но и с книгами именно. Понятно, там специфический сегмент, но все равно. Такие штуки это очень прикольно, это когда, знаешь, смежные индустрии начинают дружить, это здорово. Я вообще жду очень, когда начнет, когда разовьется наш гейм-девелопмент российский до такого уровня, что он станет вау, супер-мега-крутым, и когда он начнет дружить с книгами, делать какие-то коллабы книжные, потому что гейм-девелопмент это прикольно, и то, что делают какие-нибудь классные фирмы, студии по производству игр компьютерных, это иногда очень, как мне кажется, классно применять на книги в плане позиционирования, в плане продаж, не в плане самих текстов имеется в виду. Вот.
Слушай, как ты думаешь, тренд на Young Adult среди взрослых людей продолжится? Есть такое ощущение, что взрослые люди начали читать книжки для подростков.
Слушай, они всегда их читали, конечно, они всегда их читали, потому что это во многом, знаешь, про незакрытые какие-то гештальты, про те вещи, которые ты с собой не успел проработать, когда ты был подростком, там, потому что у тебя не было таких книг, когда ты рос, или у тебя не было там, ну, такого кино условно, там, да, ты пошел посмотрел какое-нибудь Young Adult-овое кино, Young Adult кино обычно не говорят, ну, допустим, окей, ладно. Поэтому, да, он всегда держался, он всегда будет держаться. Это то же самое, знаешь, как взрослые люди читали Гарри Поттера и всегда будут читать Гарри Поттера, и им будет с этого очень кайфово. Так что я думаю, безусловно, потому что либо это закрытие какого-то гештальта обычно, почему читают, либо это просто желание почитать чего-нибудь такое очень интересное, очень драйвое, очень бодрое, очень оригинальное в плане сеттинга, иногда построенное. Не все взрослые тексты что мы называем условно там взрослыми текстами, понятно, в кавычках все, этим хороши, а Young Adult в этом плане очень сильно выезжает, потому что одна из фишек вот современного Young Adult, как я периодически там рассказываю, это действительно сеттинг, потому что сюжет все, естественно, проработаны, и понятно, если ты пишешь Young Adult, это определенные сюжеты, условно определенные там темы взросления, первой любовь, вот это вот все, но сеттинги, там, что это происходит, я не знаю, в альтернативной России с супергероями, которые там на самом деле жертвы советских экспериментов, или это, я не знаю, я сейчас генерирую с потолка, или это какой-нибудь там фэнтези-мир очень прикольный, или это постапокалипсис, или что-то, сеттинги очень сильно вытягивают все, и взрослому читателю тоже хочется погрузиться в такую прикольную штуковину. Не только ж нам, а там аватара смотреть, я не знаю, и что-нибудь такое.
Прикольно. Yeah. Слушай, ты меня так что-то сбил немножко. У меня был вопрос как раз про Young Adult, связанный с... знаешь, даже больше не столько с тем, почему его читают, наверное, можно догадаться, а с тем, насколько это коммерчески успешная история.
А для кого? Для автора или для издателя?
Да и для издателя. Ты хочешь сказать, что это может быть разное? Автору удачно, а издателю нет?
По-разному. То есть, если ты берешь единичную книжку, если единичная книжка успешна для автора, то, скорее всего, она успешна и для издателя. Опять же, понятие успех у каждого автора свое. Кто-то продал стартовый тираж, условно говоря, и для него это успех. Для большого издательства продать стартовый тираж – это не успех. Для маленького издательства продать там стартовый тираж автора в 2000 – это успех, это хорошо. Но если, например, у нас там одинаковая ценность у издателя и у автора, что для меня успех – это когда мои книжки покупают как книжки, ну, Дарьи Донцовой, условно, там, Алексея Иванова, Виктора Пелевина, то тогда, конечно, да, это одинаково, если книга продается там 40 тысяч в месяц, вы продаете, издатель радуется, он получает деньги, автор радуется, получает деньги. Но с Young Adult такая интересная история, потому что в основном, к сожалению, очень много Young Adult недопродается. То есть либо уходит только первый тираж, либо не всегда уходит первый тираж. Почему? Потому что его издается много, и понятно, что не каждый текст выстреливает, не каждый текст, возможно, настолько уникален, настолько хорош, настолько интересен читателю. Это очень много разных факторов. Иногда могут быть проблемы действительно с текстом, что ну, его сырым издали, и понятно, что люди начинают читать отваливаться. Иногда это проблемы маркетинга, иногда это проблемы, я не знаю, вселенского уровня, ну вот хороший текст, но не совпал, но не читают, и никто не может объяснить, почему. И такое бывает. Поэтому в этом смысле, например, автор может быть не очень успешен, потому что, ну вот у него там купили 1000 книжек из 2 напечатанных, например, и все, а он там думал, что сейчас продаст 2 напечатанные, еще потом 2 ему сделают, еще. А издатель в этом смысле может быть очень хорош, потому что у него большой портфель Young Adult, у него 15 таких авторов, которые каждый продал по 1500, и ему комфортно, в принципе, он может быть не зарабатывает миллионы, но он покрывает свои бюджеты, ему все хорошо. И вот это, знаешь, такая современная беда Young Adult, что его очень много, и очень часто, особенно в последнее время, стали закрываться какие-то проекты, то есть изначально обещали трилогию, и вдруг автор выпустил вторую книгу, ему говорят, а третью мы выпустить не можем, потому что первые 2 плохо продаются или что-то такое. Это, конечно, не совсем корректно тоже иногда с издательской стороны, но это другие вопросы совершенно. Но просто здесь ситуация в том, что много всего издается, и чаще всего действительно это окупается просто за счет объема издаваемого, а не за счет продажи какой-то одной книжки, одного наименования, хотел сказать, ну да, буквально наименования одного.
Слушай, а как сейчас дела обстоят с переводной литературой? Потому что кто-то же ведь не хочет издаваться в России, кто-то боится издаваться в России.
Да, да. Слушай, как будто бы переводится, все еще переводится. Понятно, что есть авторы, которые ушли и не возвращаются. Я безумно... Есть автор Джон Беркромби, он пишет темное такое фэнтези. Я его не очень люблю, но у него... И он не издается сейчас в России после всего происходящего, но у него вышла книжка, уже, по-моему, вышла на английском языке, или там только для СМИ ее выпустили, но не суть. Такое альтернативная история слэш темная фэнтези про католического священника, вот эта вся инквизиция, всякое такое. И говорят, что оно очень классное, очень бодренькое. И я очень хочу его почитать, притом я могу почитать его на английском, но мне лень. Я хочу почитать, ну, вот, знаешь, бывает, когда книга, которую ты хочешь прям именно на русском в переводе ее прочитать, а она у нас издаваться не будет, ну, потому что вот так. А в целом, как будто бы поток не спадает, просто появляется больше авторов, которые до этого там не переводились. Ну, например, в фан-зоне у коллег они фантастику зарубежную как раз-таки издают и продолжают. То есть у них русских авторов в портфеле вообще нет, у них только переводное. У них столько новых проектов в этом году, у них индийская фэнтези от индийского автора «Сыны тьмы» вышла, которая основана на Махабхарате, неправильно произношу постоянно ее, короче, на индийских мифах в целом, в общем. У них вышла научная фантастика там от американского автора, от британского автора, естественно, восточная литература, китайская, японская, переводная тоже у них выходит, и это почти всегда современные авторы, ну, в плане ныне живущие, давайте так скажем. Понятно, понятно, что переводная литература нормально, ну, если мы говорим про больших авторов, то многие все еще переводятся, естественно, у Рушти новая книжка на русском совершенно спокойно вышла, и никаких проблем нет, и переиздают ребята в корпусе тоже его книги, которые уже выходили в обновленном формате. Поэтому, да, каких-то знаковых авторов стало меньше, как будто бы, но при этом появляется много классных новых проектов, даже Ребекка Ярос с «Четвертым крылом», которая просто взорвет все топы Young Adult, «Драконы Академии», «Секс через 10 страниц», извините, как есть, и всякое-всякое такое, и у нее там романтические ее истории, недавно коллеги из «Строк» выпустили тоже переводные, Гурну, который Нобелевский лауреат, который Рай, который по смерти, у него новые книжки тоже переводные, не так давно у коллег из «Строк» выходили, кто еще, например, Вергезе, «Завет воды» вот в этом году вышел, потрясающе абсолютно, тоже совершенно спокойно перевели и издали, так что я бы не сказал, что его стало меньше, просто мы, знаешь, это такая ловушка сознания, ловушка Джокера, как в том меме, простите, ловушка сознания, что тебе кажется, что вот ушло много каких-то, несколько больших авторов, типа Кинга, типа, да, я не знаю, у Геймана что-то переводится, не переводится, ну, условно, там, Кинг,
ну, да,
кто-то все еще.
Все читать некого, раз вот, нет Кинга.
Да, да, и читать некого, и как будто
хотя
тебе...
Хотя его столько всего напереводили, вряд ли вы его всего прочитали уже.
Нет, я уверен, того, что есть такие люди, которые прочитали, возможно, все, но их мало, наверное, можно по пальцам
очень
пересчитать.
Очень плодовитый человек.
Да, и при этом просто появляются какие-то другие переводы авторов, которые там до этого мы на них не обращали внимания, хотя они классные, ну, просто не брали, не издавали по разным причинам. Или там новые переводы от авторов, которых уже издавали, которые там не менее крутые, чем Кинг, чем кто-то еще. Типа, извините, ненавязчивая рекламка рушится опять. Каждый эфир занимаюсь одним и тем же. Поэтому все как будто бы нормально более-менее.
Слушай, а что касается тренда на Азию, продолжится? Разворота на Азию. Я сейчас читаю Сеульского этого, как его там, мышлителя, душителя, сейчас скажу.
Мне кажется, я у тебя видел в канале.
Нет, не видел.
Нет, не видел, не значит, не мог.
Еще не успел.
А, значит, просто название, как будто бы где-то
сейчас
уже слышал.
Я открою, да, пока.
Я пока, да, начну про Азию тогда. Да.
Сеульский подражатель.
А, все, да, я видел его,
Корейская.
Да, останется, наверное, есть ощущение у меня, что он потихонечку начнет спадать, но к концу, скорее, следующего года. Но судя по тому, какие проекты были анонсированы на будущий год, какие проекты уже издаются, что читается, что в топах продаж все еще будет. В основном это, конечно же, какие-то истории, знаешь, больше вот не триллеры такие корейские, не научная фантастика, там корейская, японская, китайская, а это истории либо романтические, либо это истории фэнтезийные, фантастические, вот эти вот все новеллы, там «Благословение небожителей» и прочие, это истории, ну, там много всего разного, «Система спасти себя сам». Я не очень хорошо разбираюсь вот в этой истории, но они прям продаются вот только так, и, конечно, я думаю, что сохранится этот тренд, и много там коллеги анонсировали из мифа, из того же, просто у них там в конце года, в начале декабря была презентация, там тоже много российских авторов, которые работают в азиатском сеттинге или с азиатской мифологией внутри прозы, и это, наверное, ну, все еще прикольно, но чувствую я, что скоро народ этим пересытится, и, возможно, останется тренд только на зарубежные, а вот именно когда российские авторы работают в азиатских сеттингах, это немножко поутухнет. Ну, просто потому что читатель устанет. Это нормально. Потом это вернется, как и все. Как там, я не знаю, славянщина, славянская фэнтези, чем-нибудь такое, как ритейлинги и чем-нибудь еще. Но вот есть ощущение, что если подутухнет, то к концу года только начнет подтухать.
Ну, то есть больше... Если останется переводное, то уйдет и вот эти вот наши фантазии над всем.
Думаю,
там,
да,
интеграции России с Китаем,
да,
как
да,
Павел,
да,
Джан и прочие речные твари, как...
Да, Павел Джан, ну это, как говорится, это другое.
Да.
Да, а вот этот вот массовый тренд, именно когда российские авторы работают с азиатской мифологией внутри, просто с азиатскими сеттингами, мне кажется, он все-таки подутихнет, потому что как будто, ну, все говорят, что этого, правда, много, и проблема в том, что его много очень становится похожего друг на друга. Я там как обозреватель тоже это замечаю, что, ну, вот как будто они прям вот одинаковые книжки, но чуть-чуть разные, но одинаковые.
А чтобы выделиться в этом жанре, что нужно? Лучше разбираться в азиатской мифологии,
да, ты знаешь,
или
мне кажется,
вообще
что...
не заниматься этим?
Ну, вообще не заниматься, знаешь, пусть это все цветы, конечно, но мне кажется, чтобы выделиться, как и вообще в любом тексте, нужно просто написать то, что ты хочешь, несмотря там на тренды, и просто сделать это классно, сделать это максимально вложившись в это, максимально качественно, насколько ты можешь, максимально с пониманием, что я должен выдать качественный текст, и вот, вот это мой текст, вот как, каким я его сделаю, таким сделаю. Сложно, в принципе, понимаешь, сложно выделиться в потоке современного издаваемого в целом, в массе, потому что, ну, сколько всего выходит в бумаге, сколько всего выходит именно в самиздате, то, что не получает бумажную версию, в этом потоке, в принципе, выделяться дико сложно. И тем более сложно выделиться в какой-то нише, которая очень популярна на данный момент, очень трендово. Это просто, опять же, либо случается, либо нет. Иногда выстреливает текст, который вроде как ничем особо и не выделяется, но так совпало просто. Все его начали повально читать, случилось сарафанное радио, само собой, и вот так произошло. А иногда текст, который вроде очень выделяется, очень особняком стоит в этой нише, я не знаю, какой-нибудь азиатской молодежной фэнтези, но написанное в стиле Мисимы, Золотого храма или Исповеди маски, ну, условно, да, казалось бы, звучит вот хо-хо-хо, что-то такое, оно остается незамеченным, хотя вроде бы, ну, человек выделился, может быть, не планируя выделиться, может, он так вот написал, но оно вот такое белое пятно, mm-hmm. и его все, наоборот, обходят стороной. Это очень странные все процессы всегда, ты пытаешься найти логику, а иногда как будто эта логика отсутствует просто напрочь.
Слушай, но тренд тиктоковский в Великобритании, ты знаешь, сейчас.
Да, про Достоевского, про «Белые ночи».
«Белые ночи», да. Я прям перечитала «Белые ночи».
А я не люблю Достоевского, я не перечитывал ничего, спасибо.
Я не могу сказать, что я люблю Достоевского.
Не, ну «Белые ночи» еще щадящие.
«Белые ночи», нет, это не хтонь же.
Это никто, но они же, они, да, они красивые, миленькие такие,
они очень миленькие, очень, да, сопливенькие, я бы даже сказала. Я вообще что-то не поняла. Я столько видела разных версий, что, знаешь, маститые наши люди, которые разбираются mm-hmm. в литературе, книжные обозреватели, литературные критики, пытались mm-hmm. это как-то осмыслить.
Я понял, спасибо.
Осмыслить пытались это и делают какие-то далеко идущие выводы. Кто-то говорит, что это потому, что люди хотят любви, кто-то говорит, что это просто, вот, значит, одиночество, оно одинаково, что в Лондоне 2024 года, что...
Что тогда.
Да, там в Санкт-Петербурге 60-х годов, позапрошлого уже, получается, века.
Да, знаешь, мне кажется, что такие штуки стоит осмыслять, когда это какой-то долгоиграющий тренд, типа, когда ты пытаешься осмыслить, почему популярны азиатские сеттинги уже долгое время, или почему популярны там фэнтези долгое время, ну, условно, или почему там популярны триллеры в течение года, двух, там, трех, тогда, понятно, тут уже можно анализировать, и обычно находятся логические выводы, mm-hmm. потому что там нужно уютное пространство, вот это все, и ля-ля-ля, попытка нащупать новый миф, опять же, версии разные, никто не знает наверняка, но это логично. А когда это вот такой тренд, который случился недавно, когда это ТикТок, ну, скорее всего, просто залетело. Но в видосе как-то прикольно кто-то увидел, понял, что не читал, полез читать, снял тоже прикольный видосик, что я буду не в тренде. Это абсолютно нормальная история, тем более для ТикТока. Ну, и прикольно, что у нас вот так вот случился. Это другой смешной более тренд есть. Видел уже, что Нолан сейчас будет «Одиссею» снимать.
Да.
И это, я не знаю, насколько это мем, не мем. Я видел в каналах просто подборку того, что зарубежные пользователи после этой новости открыли для себя «Одиссею», и люди там, знаешь, пишут в запрещенных сетях зарубежных, что, о, блин, оказывается, такая классная книга есть, и народ над этим стебется. Я не знаю, насколько это шутка, не шутка, насколько это тоже массово, но вот тот же феномен, знаешь, когда это просто,
ну, да,
по щелчку случилось.
«Одиссея» как будто бы немножко не «Белые ночи». «Белые ночи» можно не знать, а «Одиссею»...
Так что ты такое говоришь, как это можно не знать «Белые ночи»?
Можно.
Да не, можно, можно, ладно, правда.
Не будем вводить вас... не знать,
да, это правда. Не, ну, с «Одиссеей» это как, знаешь, ты проспойлерил мне «Илиаду» Гомера. Окей, сори. Как будто мы не знали, чем все закончится.
Да, смешно. Слушай, про тренд на... Как оно все залетает, я поняла. Есть ли у тебя ощущение, что что-то принципиально изменится? Ну, вот прям, знаешь, из разряда... Вот азиатские сеттинги уходят, уходят там, не знаю, True Crime, например, уйдет. Потому что True Crime уже всех как будто бы достал.
Да, знаешь, ощущение, что чего-то поменяется кардинально именно в плане смыслов, тем, как будто бы нет, как будто бы если оно уйдет, то не совсем, просто что-то сбавится, что-то прибавится. Ну, так каждый год приходит процент, там, в том году, ну, в 24-м по сравнению с 23-м упал интерес к ритейлингам, например, к этим всем приложениям. Что будет в следующем, наверное, кардинально ничего не поменяется, что-то потухнет, что-то нет, это мы поймем в начале года уже, вот тут скорее так проще, значит, январь, февраль, март, потом там нонфикшн будет будет московский. Вот там по продажам все поймут, чего у кого упало, чего у кого не упало в итоге. Поэтому я думаю, что кардинально, наверное, нет. Как будто бы из кардинального только, возможно, я думаю, появится больше, наверное, переводной литературы, которая нам неизвестна. Возможно, каких-нибудь молодых переводных авторов, которых мы не слышали, которые там брали какие-то премии у себя или не брали. И, наверное, все, а технические вещи кардинально, которые поменяются, если никакие законы новые не примут, то, что там говорили про комитет, который нас будет отбирать, что издавать, что не издавать, это прочее, то тоже, наверное, ничего кардинально не изменится, все будет плюс-минус так же, но цены подрастут, да. Но там какие-нибудь штуки появятся новые, прикольные в оформлении, продолжат появляться, ну да. Но ничего такого, что вот сегодня, знаешь, как это, как у Блока, я написал 12, проснулся, стал знаменитым. Я лег спать, проснулся, превратился не в таракана, но увидел, что в книгах что-то кардинально поменялось. Такого, наверное, ну, навряд ли.
Давай, с тобой самые главные книги, да, нашу подборку. Я знаю, что ты пришел с пустыми руками.
Взял он в руки телефон. Да.
Что мы ждем?
Что мы ждем? Мы так, я подбирал, что мы читаем на январские праздники. Давай, что мы ждем?
Нет, давай, давай, что мы читаем.
Хорошо, давай. Что мы ждем, читайте в газете «Ру», в нашей колонке, которая выйдет в январские праздники.
Да, 2 января.
Я специально не брал... О, 2-го, отлично. Я не брал специально, чтобы не повторяться нам с тобой. Смотрите, что мы читаем на новогодние праздники. Ренат Газизов, «Альпина Броза», цикл «Приглашение к любви», цикл разножанровых рассказов, хоррор, фэнтези, мистика, фантастика, магический реализм. А почему цикл? Потому что сквозные герои, сквозные сюжетные линии, при этом каждый рассказ автономен. Это история, как Ренат говорит, про людей, которые выходят за грани реальности. Тут есть мальчик арабский, который общается с джинном, его пытаются использовать для своих целей. Здесь есть девушка, которая как Белоснежка разговаривает с животными. Здесь есть история про героиню, которая спустилась в шахту, где работала ее отец, по-моему, или кто-то, и она столкнулась с горными троллями. Очень разножанровые истории, и всех этих героев на себя заставляет работать, ну, привлекает на себя работать некий таинственный аппарат, которым как раз-таки нужны такие люди или существа. Здесь кентавр Митя прекрасный абсолютно, который немножко выходит за грани реальности. Очень круто написанные тексты, опять же, очень разножанровые, очень атмосферные. Мой любимый вот про джина, про арабского мальчика, он мне еще немножко в Пелевином вайбит кодексами Али Фенди, по-моему, они называются. Это у него повести из «Ананасовой воды для прекрасной дамы» из сборника. Так что читайте, очень круто написано, они очень хорошо читаются, в праздники самое то, и это та цикл, там можно два рассказа прочитать сегодня, а два через две недели, и вы ничего не потеряете, потом достроите в голове. «Зима на Полынной улице», сборник издательства «Полынь», сборник зимних рассказов разных, они не связаны между собой, это не цикл, рассказы от разных авторов. Первый, например, один из моих любимых от Райнера, от нашего автора полынского тоже, «Переполох закусочная», история про волшебную закусочную, где собираются разные мифологические, фантастические твари, и у них там вот начинается какая-то возня перед Новым годом, перед Рождеством, очень весело, бодренько. У Снежаны Каримовой там классный рассказ про норвежских, по-моему, ну, скандинавских неких таких духов-призраков, которые живут в лодочном сарае, и под Новый год там очень такая милая история разворачивается, с этим связанная тоже. Я туда писал, как автор, новогоднюю притчу про падшего ангела, который не понимает, почему он упал и в канун Нового года отправляется путешествие выяснить. Это очень такие добрые, милые, атмосферные, красивая обложка, так что тоже смотрите, читайте. Потом, наверное, «Паракосм», «Счастливого дня пробуждения» книжка называется. «Паракосм» — это псевдоним автора, она художница, она же сама иллюстрировала, там куча белых, черно-белых цветных иллюстраций. Это готический роман, омаж Франкенштейну, история про героя, мальчика, эксперимент, который просыпается, понимает, что он ожил, и он живет в таком особняке некого профессора, у которого отец был священником, а этот профессор хочет достичь вечной жизни и доказать, что она действительно возможна. Но этот мальчик, эксперимент, он учится, профессор его учит постепенно медицинским штукам, потому что он должен будет его, профессора, прооперировать, чтобы он смог жить вечно, поэтому он, естественно, должен хорошо это сделать. Мальчик понимает, что он не один, он не первый эксперимент, что в доме есть другие эксперименты, и что, возможно, профессор не так прост, не так хорош этот доктор, каким он кажется. Такой сначала классический готический роман-детектив в рамках замкнутого особняка, это российский реальный по-моему, конца 20 века, потом они покидают этот особняк вместе с профессором, это немножко превращается в роуд-муви. Вообще история про осмысление такой некой полуфилософской проблемы взаимоотношений творца и создателя и на уровне героев, и на уровне более философском. Я бы его даже описывал и описываю обычно так, как такую, знаешь, почти что притчу, завернутую в готическую роман, где даже не совсем герой действует, а архетипы. Вот есть творец, есть не творец. Очень классная проработка и по героям, и стилистике. фантастика классная, и там очень много медицинского всякого. Прикольно, если любите готику, прям почитайте, и красивишь очень издана.
Еще раз название.
Счастливого дня, счастливого дня пробуждения.
Да, ты продано просто.
Это отлично, это издательство «Миф», очень хорошо, классно написано, прям отлично, готика, кто любит, берите, повторяюсь. «Чудовище» Маши Покусаевой, книжка тоже выходила у коллег в «Мифе», это очень красивая 50 страниц повесть или рассказ, называйте как хотите, полностью иллюстрированная иллюстрациями в традиции, как говорят, акварельными, они от руки нарисованы все, от Хекела, от художницы современной, переложение современное, не современное, просто переложение нескольких сказок, сказок про мачеху, сказок про ведьмака, про то, как мачехе досталась на самом деле нерадивая падчерица, из падчерицы все не так просто, она не такая хорошая, безумно красиво написано, очень классно стилизовано, очень напевно, очень поэтично, маленькая, читается в лед и просто красиво, как минимум в коллекцию себе заберете. Ну, наверное, Рагим Джафаров «Башня тишины» говорил сегодня про него уже, зороастрийский бодренький боевик, про парня, который притворяется в Москве слепым зороастрийским магом, делает всем гороскопы, приезжает в Баку, у него там пропала сестра, он пытается ее найти и понимает, что все зороастрийское с ним начинает забываться, и вся эта фантастика врывается в его жизнь. По сути, книжка про то, а может ли зло, если оно захочет играть на стороне добра, играть на стороне добра, или все настолько предопределено. Прям смешно, бодро, весело, с элементами боевиков, элементами мифологии, так что хватайте и читайте.
Денис, спасибо тебе огромное.
Спасибо тебе большое.
Приходи всегда.
В новом году уже, да, с наступающим тебя. Всех,
и
кто
тебя.
Нас слушает, тоже
и
с наступающим.
Тоже. Да. Да, друзья, у нас сегодня в гостях был Денис Лукьянов, писатель, книжный обозреватель, контент-редактор, издательство «Альпина Проза» и «Альпина Нонфикшн». Денис придет к нам в следующем году еще много-много раз.
Увидимся и услышимся.
Все, пока-пока.